Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
12:37 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Мариночка, смотри, да, есть такая история,
статистика,
что сегодня, вот, на декабрь прошлого года, 22-го года, значит, почти 64% граждан России бывает, ну, как бы страдают, чувствуют такую вот тревожность.
Как-то неспокойно, да?
Да-да-да, неспокойность, бессимптомность. Угу. Тревога, в принципе, ничего не происходит.
Или все в порядке, но они себе что-нибудь придумывают.
Ну, сама придумала,
и потом
сама поверила.
Переживать.
В том-то и дело. Так вот, и профессионалы, специалисты говорят, что тревожность это такая, ну, как сказать, не модная, а
популярная
очень популярная, да, проблема у многих людей в плане психологии, психики. Вот что такое тревожность?
Что
как
с
понять,
ней делать? Как с ней жить?
Что у тебя просто тревожность, а не какие-нибудь панические атаки.
Излишества
там,
нехорошие,
да,
какие-то.
Чем тревожность от тревоги отличается, ну и так далее. Мы сегодня и поговорим с нашей гостьей, психолог Ксения Левина. Ксения, добрый день.
Добрый день всем.
Здравствуйте.
Да, Макс, Марина в студии. Очень рада вас видеть. Кстати, друзья, вы можете нас не только слушать, но и видеть в YouTube-канале «Говорит Москва» Макс и Марина, в Telegram-канале «Радио говорит МСК».
И ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM.
А, Ксения, ну, расскажите нам, пожалуйста, что такое вот тревожность?
И почему сейчас этот термин
она
набирает
очень популярна,
популярность?
Да, знаете, как по своим клиентам тоже стала обращать внимание, что каждый третий с тревожно-депрессивным расстройством. Ну, смотрите, давайте как бы пойдем вообще, да, такое немножко психообразование, и, смотрите, происходит какое-то событие разовое, да, у человека сначала стрессовая реакция. В этой стрессовой реакции может быть эмоция страха, да, ну, так вот сопровождает. Потом, когда событие закончилось, ну, человек будет все время о нем вспоминать, да, и что-то, ну, какие-то похожие события могут возникать, у него может возникать чувство тревоги.
Так
вот, если он постоянно будет находиться в тревоге, да, то есть мыслями в таком вот несуществующем событии, да, как бы возвращаться, то это может перерасти уже в тревожность. То есть это как состояние, как часть, ну, условно, личности, да. Поэтому мы, ну, скорее всего, да, когда мы будем говорить про людей, они больше все-таки в тревоге находятся. Но это может стать частью личности как тревожность.
И не, получается, тревога, она отличается от тревожности.
Тревога приводит к тревожности, если все время в ней находиться, если все время вот, ну, постоянно в этом беспокойстве быть, да, в этой тревоге.
А вот если реально происходящие события, и у тебя, ты начинаешь переживать, нервничать, тревожиться.
Одно за другое,
да,
у тебя, да.
А есть же еще то, что ты сам выдумал, твой мозг взял и так типа, ой, а дай-ка я немножечко подумаю об этом и начну тревожиться. Это в чем-то разница есть, что за реальное какое-то событие ты в тревоге из-за выдуманного?
Ну, смотрите, у тревоги действительно часто как-то отсутствует реальный такой объект, по поводу которого, да, вот мы, собственно, тревожимся. Иногда у нас вообще вот в психологии, да, выделяют там такие большие тревоги, которые у нас, ну, как, знаете, по природе зашиты в нас, и там социальная психотерапия их изучает. Это часто там страх смерти, страх одиночества, да, страх свободы. Мы с этим живем постоянно. Но мы, по сути, да, часто об этом не думаем. Uh-huh. Не думаем об этом каждый день. Когда человек об этом думает каждый день, часто он, ну, потом просто приходит либо в какое-то невротическое состояние, либо там, да, может выражаться в тех же панических атаках. Поэтому, когда мы говорим, да, вот про это вообще про тревоги, ну, часто это все-таки про незримое что-то, которое не присутствует в нашей жизни.
То есть мы не знаем, что будет дальше, поэтому мы испытываем тревогу.
Да, конечно, это может быть, ну, либо это может быть связано с нашим предыдущим опытом, да, когда, ну, как разряд там человек, не знаю, там оказался в доме, который там горел, да, и потом спустя уже как бы, события с ним не происходят, но тем не менее ему там тревожно, он плохо засыпает.
Он понимает, что, например, какой-нибудь газовый котел может стать триггером к развитию там пожара, например.
Либо какой-то просто шум. Просто, знаете, как я сама лично проходила в момент, когда у нас там соседи загорелись, да, и, например, звук вот этой лопающейся по крыше вот закрывая, да, вот забыла.
Рубероид?
Да, да, рубероид.
Не знаю, почему я
разбираю. Вот эти теперь звуки, да, они могут вызывать какую-то вот реакцию.
А нужно с этим что-то делать, Ксения? Вот у вас на рубероид такая реакция, у кого-то на что-то другое.
Смотрите, сейчас у меня уже нет такой реакции, я спокойно могу...
Что вы сделали, в чем ваш секрет, да?
Смотрите, если какое-то такое сильное стрессовое событие произошло, и ну, в какой-то период времени нормально, да, реагировать и быть немножко вот из-за разряда взвинченным, да, тревожным, как мы говорим. Но если это продолжается годами, то это уже, ну, чревато и для здоровья, потому что все-таки тревога, да, она может приводить к каким-то последствиям там, даже на уровне физиологии. Там человек будет хуже спать, хуже себя чувствовать, на психосоматику скажется. Поэтому, конечно, здесь этим надо работать. И работа здесь у нас идет через разные векторы, да, там либо через тело, либо через голову, либо, ну, работа с эмоциями. Ну, естественно, моя любимая психотерапия, которую я всегда всячески как пропагандирую, потому что именно вот в работе глубоко с какими-то моментами, то, что тревога же, да, как я уже говорила, у нее нет конкретного предмета, по поводу чего мы тревожимся.
Понятно.
Страх. Это страх, мы не знаем, что будет дальше, да, или мы боимся просто еще раз испытать этот негативный опыт, да?
Да, это, ну, это часто по поводу будущего может быть связано, да, что-то со мной произойдет.
А самому себе можно как-то в этом случае помочь или только со специалистом?
Нет, конечно. Работать? Смотрите, если вдруг как в моменте, да, вот что-то тревожно, да, человек как-то начинает там суетливо себя вести, иногда в заедание может сходить. Конечно, здесь есть прям такие как-то прививки, да, небольшие, то есть можно сделать в моменте. Очень хорошая есть техника, называется «четыре стихии». В чем ее суть, да, у нас какие четыре стихии? Например, воздух. Соответственно, да, воздух – это подышать. То есть если в моменте чувствуете, что вам тревожно, беспокойно, куда-то мысли убегают, сделайте глубокий вдох животом, представьте, словно, что вы надуваете шарик внутри. Вторая стихия – это огонь. Да, здесь это связано с теплом. Обязательно, когда при тревоге рекомендуется как-то утеплиться, надеть теплые носки, выпить какого-то теплого напитка.
Руки погреть вот так, потереть.
Да, обязательно воду можно, да, в теплую. Потом третья стихия – вода. Собственно, здесь обязательно нужно, вот почему, да, вот рекомендуется и в стрессе, и в тревожном состоянии пить воды.
Умыться, да, можно. Умыться. Мне вот иногда хорошо помогает, умоешься, и как-то легче становится. Голову помыть.
Да-да-да, здесь прям как это еще здесь смыть с себя какие-то моменты. Если вдруг, знаете, воды нет, а вы где-то ну, находитесь, вспомните лимон, да, как, что на языке происходит, когда вы вспоминаете вкус лимона. Ну, то есть это прям обязательно нужно вот эту воду создать. И четвертая стихия – земля, да, здесь обязательно нужно заземлиться. А заземляемся мы при помощи того, что мы замечаем, что вокруг происходит. Заметить три звука, заметить три запаха, три цвета вокруг себя. И вот таким образом мы, по сути, возвращаем свою устойчивость в моменте.
Переключаемся.
Да, да, и дальше, собственно, уже можно как-то какие-то шаги, дальше можно уже там какие-то когнитивные способы подключить. Например, да, что я буду делать сейчас, что буду делать в ближайший час, так, а там через год.
Сень,
через
месяц. Вот когда смотришь американские фильмы, там через один фильм они обязательно во время тревожности каких-то атак дышат в бумажный пакет. Я знаю, в принципе, ответ на это. Почему у них это вот так принято делать? И они успокаиваются, кстати. А у нас такой практики нет.
Это, собственно, из-за того, что слишком много кислорода, да? То есть гипервентиляция легких происходит при...
Дыхание.
Скорее, больше такой сильно стрессовая реакция, да? То, конечно, да, рекомендуется чуть-чуть меньше кислорода. И вот почему в пакет, да, там...
Ну, существует же определенный метод дыхания. Например, если вы йогой занимаетесь, то знаете, там, капалабхати, бхастрика. Это тоже как раз история с кислородным голоданием, когда ты можешь успокоиться, продышаться и как себя лучше чувствовать.
Ключевое, да, вот, как, знаете, как это, если не опираясь на американские фильмы, всегда дышите животом, потому что в животе у нас включается наша парасимпатическая нервная система, а она отвечает за расслабление.
Полное йоговское дыхание.
Пара симпатическая, да, да, да. Симпатичная.
Очень симпатичная.
Да, 267-й пишет, а надо ли не интересоваться окружающим миром, чтобы не тревожиться, а просто заниматься своими делами?
Может быть, снизить как-то важность новости, по поводу того, что ты тревожишься?
Да, да. Телевизор, смотрите, телеграм.
Да, по поводу новостей, да, если мы говорим в целом, да, какие-то события там в мире происходят, очень часто это вот, мы пытаемся свою тревогу успокоить именно тем, что начинаем читать судорожные новости. Но хитрость в том, что как раз не нужно это делать, и, потому что это может усилить ваше состояние. Всегда рекомендуется, там, во-первых, уменьшить количество источников новостных, там, буквально 2-3 оставить. Потом есть такой подход, ну, это насколько вообще зайдет, что нужные новости найдут вас сами. То есть вообще не читать каких-то новостных источников. Ну, обычно, да, какие-то глобальные события, они долетают так или иначе.
А по самому подписаться на каких-нибудь котиков, природу, да, и что-то, выставки,
как музыку. Да. А, Ксения, еще такой момент. Ладно, тревога во мне, а если рядом находится слишком тревожный человек, вот пишет наш
слушатель. Который просто своей тревожностью, да, изводит.
Изводит. Вот он постоянно что-то все не так.
У него
вот
все плохо.
Случилось, да. А, есть какие-то...
Что... Обязательно что-то произойдет, и он свою тревогу проецирует на тебя. И ты,
и
может
ты тоже
быть,
начинаешь
раз
дергаться.
Как-то сможешь отбиться от этой тревоги, да, разными способами, про которые вы в том числе рассказали. А вот бывает, что как-то он пробивает все-таки брешь в твоем сознании, и тебе правда становится тревожно, и ты как-то вот принимаешь это на себя.
Прямо тоже рассказ написала.
Да?
Смотрите, здесь как-то разные моменты, да, если вы вдруг знаете, что человек, ну, человек, он, знаете, вводится, да, что он тревожный, всегда в моменте отделяйте, это его эмоции или мои. Ну, то есть прям такой вопрос задавать, это он беспокоится или это я просто так вот взял, я отзеркалил его и тоже стал, да, вот там тревожиться, беспокоиться. Потом... опять-таки вот эти простые техники того же дыхания. Вы когда стабилизируетесь, вы когда более устойчивый, вы на самом деле своим спокойным состоянием будете успокаивать другого человека. Да, вот как это, знаете, на тренингах раньше по клиент-ориентированности, которые проводила, да, мы всегда рассказывали про то, как общаться с клиентами, которые вот в сильных эмоциях. Себя
так
стабилизируйте. Себя в первую очередь.
Себя.
То есть не надо там другого человека, уж тем более не надо говорить ему «успокойся». Это как красная тряпка.
А что ему нужно сказать, чтобы он перестал?
Я вот иногда так делаю, брызжу водой, брызгаю водой в лицо. Вот этот эффект неожиданности, он всегда приводит человека в чувство.
Ну, если вы работник банка, интересно будет посмотреть, как вы так клиенту банка...
Ну да.
У вас 25% по кредиту. В смысле? Раз на него водой.
Здесь, ну, опять-таки, себя, когда мы успокаиваем свое состояние, потому что у нас у всех встроена зеркальная система нейронов. Когда вы спокойны, когда вы, знаете, как так чили, да, то другой человек рядом с вами будет успокаиваться. У меня часто такое бывает, вот в работе с клиентами они разные приходят. Вот некоторые прям в состоянии, и я чувствую, что, например, я могу как-то условно заразиться, да, их состоянием. Я прям себя успокаиваю в этот момент. И действительно, через какое-то время они, ну, их так уровень тревоги, уровень беспокойства постепенно-постепенно снижается.
А вы не чувствуете себя, что они энергетические вампиры?
Да, они разрушают вас.
Ну, у нас это энергетический обмен деньгами идет, так что...
А, это как-то понятно.
Это бодрит.
А Поля спрашивает, а можно ли самостоятельно помочь ситуации, когда муж боится брать ипотеку, потому что тревожится о будущем?
Поля, все в ваших руках, я даже так бы сказал.
Здесь такой прям очень сложно, знаете, дать готовый ответ. Здесь диалог с мужем, что не так, да, может быть, действительно у него его тревога-то все-таки не надуманная, а реальная, потому что там есть страх там за будущее, да, за работу, может быть, он не уверен себя чувствует на работе. Поэтому все-таки диалог, выходите на диалог с супругом.
Ксения, вот эта бесконечная тревожность, она может привести к каким-то негативным последствиям? Например, я там заработаю какую-нибудь неврастению или еще что-нибудь? От бесконечности своих вот этих вот тревог за все, что происходит.
Последствия могут быть, да, там, и как-то и когнитивные, да, там, память ухудшается, могут быть последствия и для нашего физического состояния, здоровье хуже становится. Есть более там серьезные последствия, да, там, может и до депрессии дойти. Но может быть такой момент, что смотрите, поскольку тревога у нас не имеет предмета, управлять нам чем-то хочется, то в какой-то момент эта тревога может перерасти в фобии, ага. панические атаки, ну, то есть там в обсессивно-компульсивное расстройство, то есть это когда вот мы там какое-то действие нам важно выполнять. Потому что в таких моментах мы иллюзорно управляем своей тревогой. Ну, гораздо проще управлять, там, не знаю, страхом пауков, чем просто бояться, там, не знаю, страха свободы, например.
То есть, если мы чувствуем, что мы испытываем тревогу, нужно, как я поняла, применять одну вот из этих техник, да, четырех, которые, про которые
лучше
вы сказали.
Лучше четыре.
Все четыре.
Да, четыре стихии, она просто легко запоминается, да, это такая первичная, да, таблеточка, чтобы в моменте успокаиваться. Конечно, если у вас это, вы уже действительно, у вас это тревожность как часть вашей личности, здесь иногда даже имеет смысл дойти до психиатра, потому что фармподдержка тоже в данном случае будет не лишней.
Угу. А вот Илья Сергеевич спрашивает, а если наоборот от тревоги спишь все время? Другой эффект.
Скорее всего, у вас не тревога, а что-то другое. Смотрите, если человек все время спит и слишком много спит, ну, во-первых, я бы рекомендовала все-таки дойти до врачей и проверить себя на предмет... там, работает ли щитовидка, хватает ли достаточно витаминов, да. А второй момент, часто это же про избегание. То есть человек как бы такой своеобразный, да, эскапизм, да, то есть вот не соприкасаться с внешним миром. Лучше я буду спать.
Уходить в себя, а-ля самоотстраняться. Хорошо. И еще такой момент. Как понять, что это тревога, а не просто у тебя, например, повысилось давление или там сердцебиение участилось? Ну, при тревоге у тебя постоянно, ты не поняла, что я задал вопрос, а физические какие-то нагрузки или физическое состояние бывает меняется у людей. Давление атмосферное, у человека себя это не очень хорошо чувствует. И вот, вот это вот физическое отличие от тревоги, тревожности психологической, есть различия?
Здесь, смотрите, в какой-то момент, да, действительно сложно делить, потому что и при тревоге есть в том числе физиологические проявления.
Ага.
Да, почему иногда там люди, например, не любят каким-то активным спортом заниматься, потому что это может у них напоминать их тревожное состояние. Но здесь важный момент все-таки отделять, да, часто бывает как бы проследить, а что было до этого. Возможно, были какие-то мысли, какой-то там, знаете, за несколько минут, за час там начал о чем-то думать, да, читать какие-то новости.
Угу. Ну, просто вот, причина.
Ну, то есть, знаете, как это... Вот, опять-таки личный пример приведу. В какой-то момент, если я чувствую, что у меня там, знаете, как-то сладко очень сильно захотелось, прям хочется покусочничать. Всегда так, думаю, что произошло, да, и вот немножко отматываешь время назад и замечаешь, ага, там либо какие-то новостные фонды прочитал, либо, ну, что-то вот там...
Какие-то, а что,
если я просто люблю сладкое? Даже если отматываю назад, я понимаю, что дело вообще как бы не в новостях, не в какой-то жизненной ситуации, а просто люблю конфеты.
Марина не может без них. Нет, а подождите, объясните мне, пожалуйста, а что, если в психологии, если ты хочешь сладкого, то это что-то произошло?
Это как пример, это частный пример, да, того, что как я замечаю, что, скорее всего, что-то у меня сейчас произошло какое-то психологическое событие, да, и мне надо его проанализировать, потому что, ну, проявилось так, что мне надо что-то съесть.
У меня анализ обычно после шоколадки заканчивается, потому что я понимаю, что я правда хотела шоколадку.
Потому что, смотрите, когда человек стремится к сладкому, да, если мы уберем какие-то физиологические моменты, когда, там, может, углеводов не хватает, там, да, или так далее, а именно когда психологическая причина, то... Сладкое, да, это про любовь, и нам хочется, по сути, как бы через еду позаботиться о себе, то есть получить ту самую любовь, признание. Вот я съел шоколадку, да, я почувствовал себя хорошо, и такая иллюзорная история про вот
самоуспокоение.
Интересно, почему, кстати, сладкое все-таки, а не знаю, бургеры какие-то или...
Соленого, соленое, может быть. Мне вот иногда хочется страшно соленого.
Про жирная еда, там часто история про... такой, знаете, уют, про тепло. Ну, то есть тоже, да, вот искать какие-то моменты, которые, чего мне в жизни не хватает, да, и какие эмоции я получаю, когда я съедаю эту еду.
Все ясно. Вот Бараеду поможем напоследок. Тревога – это хотя бы что-то понятное. А вот что делать с апатией, которая появилась 3 дня назад? Я отчетливо понимаю, что вообще ничего не хочу. У него там ноль, какие-то рекомендации он перепробовал, но все ноль. Апатия. Мы, может быть, сделаем тему, посвященную апатии, например, чуть позже, на этой или на следующей неделе.
Потому что... Я бы рекомендовала, знаете, как это, если так прям быстренько ответить, да, все-таки зайдите за психиатром. сверстники.
Специалисты.
Если сложно дойти до психиатра, хотя бы знаете что? В интернете найдите тест депрессии Бека. И честно ответьте на вопросы, и там обычно показывается уровень вообще как бы такого депрессивного состояния. Вот, если там все-таки очень высокие показатели, рекомендуется дальше дойти до психиатра, чтобы именно специалист диагностировал, есть у вас или нет там такое депрессивное, собственно, расстройство.
Ваше настроение. Ксения, спасибо большое, как всегда, интересно, в тему и полезно. Ксения Левина, психолог, была с нами в эфире. Ксения, до встречи, удачи.
Спасибо большое, Ксения.
Да, всего хорошего.
Пока-пока, да, друзья. Но, опять же, как Марина говорит, моя крылатая фраза, вам теперь самим решать, как быть, тревожиться, не тревожиться.
С тем, о чем мы вам рассказали.
Да, но это все, оно на поверхности.
Что?
Ну, тревожность, увидишь, 62% граждан России от этого, ну, заразились этой тревожностью, можно так сказать. Вот, у нас сейчас рубрика «Анатомия Москвы», далее у нас новости, ну, а затем программа «Народный адвокат». А, адвокат, все верно. Народный адвокат, пожалуйста, готовьте свои вопросы. Марина Александрова, оставайтесь с нами.